Вопрос очень интересный, тоже из советской жизни, на самом деле. Расскажите про экономически обоснованный ресурс промышленного оборудования. Можно ли ремонтировать оборудование до бесконечности? Вообще, вот многие очень вещи, да, бывают ремонтопригодны. Ну вот, например, летательный аппарат. В нем, значит, вынимаете всякие, так сказать, меняете регулярно двигатели, аппаратуру, которая свой ресурс отработала, и вот вам будет почти как новый аппарат. Да? Вот. Я как-то сталкивался с такого рода ситуацией, применительно к вертолетам, да? Например. Но с другой стороны, вот какая штука. Я помянул товарища Сталина, Иосиф Виссарионович. Есть такое, значит, понятие, которое называется моральное старение оборудования. Моральное старение. И вот Сталин Иосиф Виссарионович утверждал, он же был еще теоретик, он большой ученый, в языкознании, знаете, его толк, и в том числе и в вопросах экономики. И он утверждал такую вещь, что при социализме морального старения оборудования не происходит. Потом, когда уже это все кончилось, сказали, там это было там отклонение и все такое прочее, оказалось, что оно происходит, моральное старение. То есть оборудование ремонтировать до бесконечности нет особенно большого смысла. Сейчас объясню почему. И не обязательно оборудование списывать надо, потому что оно уже вот, ну, вот развалилось, да? То есть стало металломом. А оно устарело морально, то есть появилось нечто более эффективное, лучше работающий станок, лучше работающий канал связи. Вы можете без конца ремонтировать, скажем, каналы связи, вот использующие вот пары, да, проводные каналы. Ну, кабель лежит, есть, не просит, в нем эти пары, к парам подключены потребители, получаем сигнал по, значит, этому кабелю, у нас это называется интернет. Да? Вот. А можно сделать более быстрый интернет и вводить в каждую квартиру, каждому абоненту, значит, оптоволокно. Это уже, но придется тот кабель менять, убирать. А он не нужен уже. Он просто место будет занимать в кабельной канализации. И, кстати говоря, кабельная канализация освободится немножко, да? Вот, понимаете, вот тут оно вот, смысла-то нет до бесконечности ремонтировать, когда происходит моральное старение. И даже более того, есть такое понятие, значит, ускоренная амортизация, когда, значит, разрешается, налоговые органы разрешают, соответственно, вот при, значит, осуществлении бухгалтерского учета большую часть изделия, значит, оборудования списывать на амортизацию, да, то есть интенсивнее списывать его на амортизацию. Вот, то есть включать, вот вы сделали что-то на станке, да, ну там затратили энергию, затратили сырье, зарплату заплатили, там, ну, освещение, отопление, аренда помещения, и плюс к этому вот ваш станок, он частично амортизировался, а давайте мы его быстрее будем амортизировать, ускоренно, то есть вот его стоимость перечислять быстрее, это приведет к интересному делу. Ну, во-первых, вы замените его на более новый станок. А понятное дело, что даже при ускоренной амортизации тот станок, который вы будете менять, он не вот прямо в хорошем состоянии, и вы купите новый станок. Вы тем самым поможете тому, кто вам этот станок производит, станкостроителю, да? Создадите лишний оборот, лишние рабочие места. То есть вот такая вот ускоренная амортизация, она, в общем-то, даже полезна для экономики, даже отвлекаясь от того, что есть вот у нас более совершенные способы. Да? Ну, сейчас не во всех отраслях вот прям так что-то... Ну, металлообрабатывающей промышленности, ну, вот, металлорежущие станки, вот, прям таких вот революционных таких вот каких-то, я в последнее время не слышал. Ну, хотя, может, они и есть. Но это в основном связано с какими-то другими способами металлообработки. Ладно, можно дальше я поеду? Подписчик моего канала пишет. Вы очень интересно и грамотно рассказываете про различные вещи. Ну, хорошо, что он так говорит, другие мне говорят совсем другое. Вот. А, про различные вещи, так или иначе связанные с физикой, особенно с ядерной. Хотел вас узнать, не планируете ли вы запись каких-нибудь видео с вашими рассуждениями о современной биологии? Горячих тем предостаточно. И вот дальше он перечисляет горячие темы. А я перед этим перечислением скажу. Я, вообще-то говоря, про биологию-то не раз рассказывал, говорил. И причем говорил я про биологию, ну, во-первых, вот рассказывал, как есть, прошла у нас эволюция животного мира. Очень складно это все вписывается в такую вот в инженерную концепцию, да, совершенствования. Да? Было у меня не раз я об этом рассказывал, как череп появился, и на этом канале это было. Вот, и лекции у меня на эту тему были. И на портале Интуит были лекции. Вот, это раз. Второе. Я пересказывал вам критические замечания физиков по поводу вот этой вот теории, синтетической теории эволюции, то, что называется. Потому что, ну, явно мы не все там понимаем и видим. Хотя есть вот такой вот тоже священная корова, можно сказать, для многих людей. Это вот теория эволюции, теория Дарвина, они называют ее иногда, не разобравшись. Ну, вот то, что сейчас, как современное, в общем, эволюционное учение, современное эволюционное учение, их обычно называют синтетической теорией эволюции. Синтез чего? Вот это вот идея о естественном отборе и идея постоянного редактирования генома, да, вот он случайно хаотически меняется, и вот, ну, вот это вот хаотическое изменение вот физики не приемлют. Просто путем простого расчета показывают, ну, это невозможно. Невозможно за такое короткое время создать столько разнообразия. Так вот, значит, вот вопросы какие он говорит. Биологическое оружие, редактирование генома, в том числе и человека, и различные генетические мутации, заболевания, перспективы новых методов лечения болезней, которые раньше лечению практически не поддавались, и прочее, прочее. Понимаю, что это не ваша специальность, но тем не менее было бы чрезвычайно интересно услышать вашу точку зрения. Ну вот вы знаете, вот про редактирование генома, это вообще очень здорово. Действительно, так просится, это отредактировали программу, да, вот была плохо программа, давай я сейчас подредактируем, она будет работать лучше, да. Но вот мне, как человеку, занимавшемуся программированием, это очень понятно, близко, да, вот научиться там эти, переставлять эти буковки в коде вот этом вот нашем, и все будет хорошо. Это понятно. Вот про это я вам ничего сейчас не могу сказать, а вот про биологическое оружие тема на самом деле очень интересная. Хотя неприятное, ну и обычно биологическое оружие связывают с болезнетворными всякими организмами, понимаете меня, да? Вот болезнетворные организмы, сейчас они на нас нападут и заставят заболеть и умереть. Ну, вообще говоря, болезнетворный организм-то он на любого подействует, да, и понимаете, вот в отличие от атомной бомбы, которую вот куда бросил, там она и подействовала. Ну, правда, еще полетят облака, может быть, радиоактивные в разные стороны, вот, а вот это вот так не сработает. Зараза-то может попасть и к тому, кто бросил. Да? Ему надо какую-то такую заразу придумывать, что она быстро перестала быть заразой. Или подействовала только на людей с определенным, значит, вот, геномом. Да? Вот он, на нем написано, что он, значит, вот, не наш. Да? Хотя это тоже мало возможно. Да? Это из области фантастики. А вот другое биологическое оружие, я вам сейчас скажу. Вот я... Когда снимал программу свою «Фестиваль российской науки», это еще на СГУ ТВ, я тогда с биологами очень много общался. И вот были биологи, которые рассказывали вот, ну, про свои прикладные работы, которые сейчас, к сожалению, уже не очень востребованы. В старое время, значит, они производили из нефтепродуктов кормовые дрожжи. Дело в том, что нефтепродукты – это, в принципе говоря, хорошая пища для микроорганизм, для грибов, там, кого они там использовали, для бактерий. Дело в том, что вот когда гибнет танкер, конечно, для моря большая катастрофа, там, то, что под водой живет, птицы, они все страдают, гибнут, но, тем не менее, это, так вот, экологически рассуждает, огромный вброс некого такого пищевого материала, не для всех. Рыба им не питается, птица тоже. Но им питаются микроорганизмы, которые потом становятся, так сказать, кормом для других, значит, животных. Понимаете как? Вот. Так вот, представьте себе биологическое оружие, забросили к ним туда. И вот это вот где-нибудь нефтепровод, и в нем эти завелись бактерии, приделали все в дрожжи, да? Знаете, качают, качают, а там дрожжи. Прикольно, правда, да? Танкер стоит, бывает, танкеры возят нефть, а бывает, просто стоит, он, значит, хранит. Открыли, а там не нефть, а там дрожжи. Кормить надо скотину этими самыми дрожжами искусственными. Да, вот такие вот дела. Ну вот можно какие-то такие вещи, потом тоже кто-нибудь поест какую-нибудь другую органику, да, изоляцию поест где-нибудь. Правда, это и до нас потом долетит, но... Ну, может быть, чужую изоляцию будет есть, да, все-таки их изоляция от нашей может отличаться, да, можно какой-то другой, так сказать, сортамент изолирующих материалов. Нефть, она, правда, везде нефть. Нефть, она и в Африке нефть, как говорят остроумные люди-то. Вот, ну, похоже, я вам все, что вы меня спросили, на данный момент рассказал. Так что спасибо вам большое, не обижайтесь на меня и присылайте мне деньги, самое главное, чтобы я мог вам говорить правду. Да. Всех благ, пока. Здравствуйте, ну, эрзац, в ответ на вопросы. Эрзац-стрим, да? Так, ну вот это не вопрос, это почему-то моя тема, которую я что-то вот хотел вам рассказать, но что-то не наберется на большой рассказ. Вы знаете, вот такие события печальные, как, например, гибель «Титаника», взрыв реактора в Чернобыле, да, вот электростанция, Чернобыльская катастрофа, гибели всяких самолетов, подводных лодок, автокатастрофы. Вот с чем это связано? Ведь, в принципе говоря, вся эта техника, которая тут отказала, она, ну, испытана, проверена. И в штатной ситуации это нормально эксплуатируется. Понимаете, в чем дело? В чем тут дело? Что тут происходит? Почему такой вот облом? Да? А дело в том, что это стечение обстоятельств. Цепочка событий, каждый из которых маловероятно. Ну, вот про «Титаник», например, хорошо известно, да, уже больше 100 лет, но так прямо это и в моем детстве это было хорошо известно. Кстати, знаете почему? Потому что в первой газете, в первом номере легальной газеты «Большевистская правда», которая вышла в начале мая, 5-го, по-моему, мая 1912 года, а это еще был тогда апрель в России, а мне сообщалось о гибели «Титаника». Поэтому, значит, в майском номере всех популярных журналов можно было свободно писать про гибель «Титаника». Это же мы поминаем газету «Правда», первый номер. Ну так вот он, гибель «Титаника», как там все, стечение обстоятельств какое было. Бинокль оказался заперт в каюте. Ключ от этой каюты был у офицера, которого, значит, списали на берег. Поэтому без бинокля были вперед смотрящие на мачте. Только-только перевернулся айсберг, поэтому он был такой темненький, и его плохо было видно, иначе бы они вперед смотрящие заметили. Да. Ну и дальше куча всяких вот течений обстоятельств. Дальше технологические все эти были вещи. Вот все так вот собралось вместе, не так уж получилось, ничего не поделаешь, стечение обстоятельств. То же самое с Чернобылем было, то же самое. То есть, ну, от такого рода техногенных катастроф застраховаться практически невозможно. Это такое маленькое напутствие. Борис Сергеевич, слышал такой анекдот. Меняю пятую графу на две судимости. Пятая графа – это графа в анкете «Национальность». Да? И вот имелось в виду пятый пункт с больным пятым пунктом, это человек, у которого написан еврей. Вот. Ну, после того, как Сталин обиделся на государство Израиль, а это было после, значит, Великой Отечественной войны, когда, значит, Советский Союз пролоббировал через ООН значит, создание в Палестине на подмандатной Великобритании территории, значит, государства евреев, государства убежища для евреев, а они потом, как сказать, туда и поехали герои Советского Союза, евреи, значит, которые воевали, которые занимались контрразведкой, разведкой, вот они создавали тамошнюю, значит, всю систему без сталинского руководства, вот, и они от него отвернулись, не стали голосовать так, как Советский Союз им велел, да, не стали еще одной республикой, еще одним голосом, да, у Сталина и так было там, так сказать, три голоса, да, Белоруссия, или Беларусь, Украина и Россия, и Советский Союз, а тут еще вот Израиль, нет, он не стал, удивительно, но факт, да, вот с тех пор набедился на евреев, а тут еще война 67-го года между арабскими странами и Израилем, в которой на стороне арабских стран оказался Советский Союз. Ну, короче говоря, к евреям было отношение официально не очень хорошее. А не было таких официальных никаких квот, официальных гонений не было, но люди это, в принципе, чувствовали на персональном уровне. Вот обычно в качестве литературного примера приводят книгу Стругацких, кстати говоря, евреев. Они оба евреи. Значит, книгу, которая называется, так сказать, «Жук-муравейники». Там главный герой, вот этот самый жук в муравейнике, он непонятно, за что его преследуют, он этого не понимает. Да? А он на самом деле официально числится посмертный сын родителей, погибших в 1937 году. В каком 37-м? Не 1900, а же далекое будущее коммунистическое, где там нуль транспортировка работает. Вот. Ну, вот понять, что это такой намек был, что то ли он еврей, то ли он член семьи изменника рода, чесир, да? И вот, значит, вот, ну, то есть не одни евреи были под таким прессом, чесиры тоже. Ну, чесиру спрятаться проще. Уехал в другую местность, а там вот и не в списке КГБшном. И тебя уже не контролируют. А тут, понимаешь, слушай, еврей, но есть еврей, куда ты денешься. Вот такие вот дела. То есть было такое, и на них сильно давили. Они не очень это показывали, демонстрировали, но держали в себе. Иногда так расчувствуются, скажут, что вот вы даже не представляете, как тяжело нам жить. Ну, и догадывались. Как образовался уголь каменный или каменный уголь? Ну, не знаю, какие-то новые гипотезы есть про образование каменного угля. Гипотезы востребованы людьми, которые, ну, плохо учили в школе. Да, вы знаете, там совершенно удивительные вещи есть. Вот говорят, вот растения, какие же растения, аэробные организмы, так говорят мне, они же выделяют кислород. Короче говоря, мальчик не учился в 5 классе, не читал ботанику. Если он читал ботанику, он знал, что растения не только выделяют кислород, но и потребляют его. Например, ночью, в темное время суток, они его потребляют. И вот поэтому, если вы спите в комнате с большим количеством зеленого друга, растения ночью, то они как раз потребляют углекислый кислород, они выделяют его ночью в темноте. Вот такие вот дела. Да, ну так по поводу каменного уголя, как образовался, ну нет никаких сомнений, что он образовался из растительных остатков. Ну, там просто есть отпечатки листьев, там фрагменты, все такое прочее. Не в этом дело. Дело в том, что интересны-то вот две детальки. Значит, каменный уголь – достаточно древний объект. Обычно его связывают с каменноугольным периодом, да, вот каменноугольный период, болото, огромное количество деревьев, они падают, и тут создаются вот запасы вот этого, значит, древесины, которая после длительного хранения обугливается, да. Тут, значит, три замечания. Первое замечание такое, что не каменноугольный период, даже самый плодовитый в плане угля, по-моему, меловой больше всего дал, ну, я могу ошибаться. Вот, и вообще он, уголь образовывался даже в докембрии. Вот из чего он образовывался? Ну, вот из какой-то органики, которая тогда была, вот он обугливался. Второй вопрос, как же это образуется?
Дело в том, что эта древесина должна храниться без доступа воздуха длительное время, желательно при высокой температуре. Как это получается, высокая температура-то в этом угле-то? А дело в том, что земные пласты, они даже вот в коре нашей циркулируют, меняют свое положение по глубине. И вот они могут оказаться на большей глубине, а потом, а там, где температура выше и давление, а потом подняться выше, да, и стать доступными для, для угольной добычи. Вот так. И самое интересное замечание вот какое. Из чего состоит древесина и вообще вот, ну, такого рода вот вещи? Из целлюлезы. Это вот целлюлеза, это, так, так сказать, полисахарид такой. Целлюлезу достаточно многие организмы умеют осахаривать. Вот, иногда они для этого используют бактерии, вот как корова целлюлезу осахаривает, правда, ее опилками лучше не кормить. Вот, но вот какие-нибудь древоточцы, так сказать, термиты, осахаривают целлюлезу с помощью, опять же, микробов, бактерий, которые у них там живут в пищеварительном тракте. Вот, а вот лигнин, он не богу свечки не чёрт к чергам. Никто его не ест. И вот этот вот лигнин весь оставался. Вся древесина, хочешь не хочешь, целлюлезу кто-нибудь съест, какой-нибудь древоточец. А лигнин оставался. И шел в уголь. А потом грибы научились лигнин употреблять. И с тех пор все, залежи угля не образуются. Единственное только, что торф. Торф вообще считается, превращается в уголь такой второстепенный, бурый уголь, да, знаете, как вот ископаемый уголь, вообще есть вот то, что называется каменный уголь, есть бурый уголь, это похуже, есть антрацит, это получше, ну, еще есть графит, кстати говоря, тоже он углерод, да, вот так вот. Вот он, уголь каменный, это как образовался. Расскажите, почему космическая станция летает на орбите примерно высотой 400 километров. Ну да, примерно, даже чуть ниже. Вы, говорит, говорили, что станция испытывает сопротивление атмосферы, что мешает ее вывести повыше. Но видите ли, в чем дело? Она действительно испытывает сопротивление атмосферы. И она, значит, в день ее орбита опускается там что-нибудь, там, ну, десятки сантиметров. И меняется ее скорость, уменьшается. Вот, тем более, что она такая летит, большая, красивая, с большим количеством солнечных элементов, да, они, значит, большой по поверхность. Почему бы ее не поднять выше? Первый вопрос. Ну, видите ли, в чем дело? Выше-то можно поднять. Ну, во-первых, станция рассчитана на снабжение определенными ракетными системами. И если вы поднимете выше, ну, закинут туда эту ракетную систему, но она уже понесет существенно меньше груза. И тут просто оптимизационная задача. Вы тратите топливо, которое приносит вам с Земли, вот, и вы меньше приносите этого топлива, если выше забрасываете. Да, вот оптимизация, вот на этой высоте можно жить. Второй пункт – это наличие радиоактивного излучения. Аппаратура, которую можно поставить на космическую станцию, все это, конечно, выдержит, это все достаточно. Стойкость ее к факторам космического пространства обеспечить можно. А вот стойкость организмов космонавтов, это уже проблематично. А тут, понимаете, в чем дело? Тут уже атмосфера-то мало экранирует, но зато от космических лучей, зато экранирует магнитное поле Земли. Вот. Вот оно защищает, экранирует отчасти космических лучей значительно. Вот поэтому выбирается эта высота. Я вам больше скажу. Изначально, значит, плоскость орбиты, да, наклонена, по-моему, градусов на 58, значит, к экватору. Почему? Сейчас объясню. Вот если вы запускать будете ракету с экватора, да, с какого-нибудь там космодрома, где-нибудь морской старт, да, вот, то вы будете запускать ее без наклона, то есть вдоль экватора. Земля движется, вот эти лишние скорости, лишние сотни метров, вам очень даже хорошо иметь, вы их используете. Если вы запускаете не с экватора, скажем, из Флориды, Флорида это, наверное, 28 градус северной широты, вот, там вы запускаете под углом 28 градусов. Это очень простая задачка, решается. Значит, вам нужно выиграть так, чтобы вклад в вашу орбитальную скорость, вклад скорости вращения Земли был максимальным. Да? Вот вы же не можете запускать, вы должны пропускать по дуге большого круга, в той плоскости, которая проходит через центр Земли. Да? Это есть, наверное, орбита будет наклонена к экватору. Вот, у вас такой порядок должен быть запуск. Вот, ну и вот, вот эта задачка решаемая. Легко. Любители физики могут ее решить, захотят. Вот. А наклонение где-то 58 градусов. Это ближе, это под таким углом запускаются аппараты с космодрома Байконур. Она с самого начала, эта станция, была рассчитана на снабжение с космодрома Байконур. Значит, почему именно такой угол? Байконур же не на 58 градусе северной широты находится, он несколько южней. Все дело в том, что запуски с этого Байконура производились таким образом, чтобы траектория полета запускаемого аппарата шла севернее, чем граница Китая. Чтобы она, не дай бог, вот фрагменты там или сам спускаемый аппарат в случае аварии не упали бы в Маньчжурии. Вот, в тех местах. Вот, и оно шел вот. Вот, и поэтому еще туда выше, так уж и запускают оттуда. Вот, что же еще вам рассказать про запуски аппарата? Все, пожалуй. Был такой вопрос буквально сегодня. Расскажите о полупроводниках в космосе. Ну, я такую обычно свою историю такую про полупроводники завожу. Это значит, факторы космического пространства, протонное излучение. Излучение там электронное есть, и какого только нет, которое действует на полупроводниковый прибор. Вот, например, полупроводниковые приборы, солнечные батареи, они открыто расположены, то есть вообще ничем не защищены. То есть они очень хорошо действуют на их облучение. Есть космические аппараты, которые летают за пределами магнитосферы Земли, ну, типа там на Марс отправили, на Юпитер. Вот, они, да, или спутники связи, которые высоко летают. Вот эти вот на стационарной орбите, в которых телесигнал поступает, вот спутниковое телевидение, вот они летают, значит, за пределами вот этой вот защищенной области магнитным полем. Там аппаратуре требований выше, разумеется. Но, в принципе, что их обеспечивает? Тут маленькая деталька. Дело в том, что сейчас никто, конечно, вот из дискретных полупроводниковых элементов никакой аппаратуры не делает. Даже в карточке, которую мы прикладываем в метро, значит, и то там, значит, микросхемка маленькая есть, кристаллик. А вот с кристаллом хуже. Кристалл, один кристаллик на другой кристаллик, то есть один полупроводниковый элемент интегральный на другой, он не очень похож. Не очень. Не очень похож. Что ж тут поделаешь? Они чуть-чуть отличаются. Как быть, как их, значит, определить, испытать? Ну вот, много всяких параметров этого полупроводникового элемента. Это такая старая задача, которая была решена еще в 80-х годах. Измеряете все эти вот параметры, какие только можно измерить. И испытывается на радиационную стойкость. Этот выходит при такой дозе, это при такой, это при такой. Ну вот, выбирают те элементы, их вот эту картину, так сказать, некий образ в n-мерном пространстве строится, радиационно стойковые элементы. Вот вы померили параметры все, да, не заморачивайтесь, с чем это связано, там толщина n-перехода или там еще чего-нибудь. Вот, ну вот, вот такие параметры, входные, выходные сопротивления, там все коэффициенты усиления. Вот, вот так вот, так вот, это так хитро в свое время предлагали отбирать их. Да, не забывайте мне помогать финансово. Внизу номер моей сбербанковской карточки 3243 заканчивается. Реквизиты банковские, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек и ссылка на текстовый файл, с которого можете все это дело скопировать. Ну, жду вашей поддержки пока. Здравствуйте. Я не смотрел сериал «Чернобыль». Меня просили зрители дать на него рецензию, вот, обговорить это, дескать, хайп, обязательно скажите про это.
Я не смотрел, у меня времени нет его смотреть. И тем более, что я уже про сам Чернобыль я много уже чего рассказывал. Ну что, сколько можно повторять. Тут вот какая штука. Я все-таки послушал, почитал. И даже увидел некие комментарии на этот телесериал. Что я увидел в этих комментариях? Это то, что мне рекомендовали мои зрители вот, посмотреть. Вот сам Чернобыль я смотреть, естественно, не стал. Сам сериал. А вот комментарии посмотрел, почитал, послушал. Тут вот какой разговор в комментарии говорится. Вот вы знаете, говорит, вот этот сериал вновь раздувает радиофобию. Этот сериал говорит, все время навязывает нашим зрителям точку зрения, что Советский Союз был империей зла, что это страна, где как попало обращались с нашими людьми советскими. Вот, что люди-то мы хорошие, но уж очень в нас топили в дерьме постоянно, очень нас обманывали, очень нас за дураков держали, очень с нами не считались. И вот это все неправда, и вот это все ведет к радиофобии, а зачем это радиофобия, это все вот так. Значит, ну я вот физик-ядерщик, и мне действительно радиофобия чужда, она смешна мне, да, когда рассказывают там какие-нибудь... О, мне очень понравилось это в первые дни после Чернобыльской катастрофы, вот журналист... Только что прилетел в Киев, вышел из самолета и на свой магнитофончик, вот этот журналистский, записывает свои впечатления. Я вышел, значит, на трап, и у меня сразу запершило в горле от радиации. Это он так рассказывает на киевском аэродроме. Запершило в горле от радиации у них, да. Это был вот репортаж на аппарате был, да. Вот, ну я вам вот что скажу. Действительно, ну вот что значит радиофобия? Люди говорят, мы не хотим, чтобы в нашем районе строили атомную электростанцию. Если люди, которые живут за границей, они прямо говорят об этом, то наши люди так прямо не могли говорить. То есть они говорили, только это вот не транслировалось на всю Россию. Да? А после 91 года, естественно, говорить стали громче, депутаты стали на этом играть, на этом спекулировать стали. Вот, так сказать, Борис Немцов, уважаемый политик, он физик-ядерщик, кстати говоря, и строил свою, значит, политическую карьеру на борьбе против строительства атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом. И теперь, да, это атомной теплостанции теплоснабжения нет. Теперь, наверное, там жгут, что там жгут? Либо газ природный, в лучшем случае. В худшем случае уголь или мазут жгут. И, соответственно, от угля летит просто радиоактивная зола. Зола-то угольная, она достаточно радиоактивна. Вот шлаки, скажем, металлургически достаточно радиоактивны. Потому что это выгорает углерод, а остается вот только вот тяжелые элементы, которые более радиоактивны, чем порода в среднем. Вот, вот такие вот фокусы всякие, да. Это я все понимаю. Но вот встаньте на сторону народа, да? Встаньте просто на сторону экономики, что там народа, да? Вот говорят, ну, атомная электростанция гораздо выгоднее, чем угольная. Во-первых, рака на самом деле меньше будет от атомной электростанции, чем от угольной. Да, так все равно есть. Ну и вообще все замечательно. Вот если бы в Крыму была бы сейчас атомная электростанция, а ее там не построили. Ее почти построили, потом прекратили строительство. Если бы в Крыму была атомная электростанция, то тогда бы там проблем бы не было с энергетикой, тогда бы там работали опреснительные установки, они бы выдавали бы Крыму некоторое количество пресной воды, которое бы, возможно, ей хватило, ему бы, ну, помогло бы бороться с недостатком воды. Вот такие всякие вещи. Все так, все так. Ну, вы вот посмотрите так. Люди не хотят покупать недвижимость недалеко от атомной электростанции. Когда у них есть выбор, они не будут там селиться. Вот, кстати, Крым – курортный район. И там люди не хотят покупать недвижимость, не хотят строить, не хотят отдыхать в домах отдыха, они предпочтут Сочи, скажем, да, это даже вот те времена, советские, старосоветские времена. И теперь посмотрите на ту реакцию. Вот говорят, что там империя, как это, зла или там империя лжи, но так ведь и было. Ведь нам ведь никто не рассказал про то, что случилось в Чернобыле. Никто не рассказал. абсолютно никто не рассказал, до тех пор, пока Запад не стал говорить, что по данным спутниковой разведки на атомной электростанции в Чернобыле случилось крупное ЧП с разрушением активной зоны, с выходом радиации вот, в окружающую действительность. Что вот мы видим фотографии, там, так сказать, горящий реактор раскрытый. А мы об этом узнали из западных голосов. На Западе уже все бурлило, а нам рассказали, случилась авария там. Ну, как очень так скромненько. Вот. Обманули? Обманули, что вы хотите. Жители Чернобыля им сказали, вы уезжайте, так вещи, ну, скоро вернетесь. Обманули? Обманули. Ребят, вы что хотите? Обманули, обманули. Я говорю, так и лучше было, чтоб давки не было. Да, чтоб зато с вещами потащиться, узлы свои. Вот, лишились люди имущества, и все. Ну, нормально, как и надо. Вот, что теперь нам? Вот газета, помню, была газета, ну, тогда много новых газет издавалось, а это такая была газета, по-моему, раз в две недели издавалось, что-то в этом роде, для научных работников такая была газета, научная, про науку, какая-то научно-популярная, научно-дискуссионная. Это ориентировано было вот на людей образованных, понимаете, да? И вот, значит, там пишут, для людей образованных выступает некий атомпромовский, или так, как называлось, минсредмашевский человек, пишет о том, какой безопасный реактор на Чернобыльской атомной электростанции. Он рассказывает, какие системы безопасности, как все там замечательно, удивительно. Это примерно полстатьи уходит. Статья проиллюстрирована, значит, какая-то картинка, там какие-то хлеба колышутся или колосятся. Вот. Ну, а это как в режиме интервью. И вот интервьюер, видимо, обалдевший, говорит, ну, все-таки она уже взорвалась. Атомная электростанция-то. Да, взорвалась. И дальше начинает про вот эту самую, так сказать, траву. Да трава там, говорят, в Чернобыле сейчас густая. Ёлки-палки. Понимаете, вот этим вот людям образованным, да, ну, читателям журнала «Природа», скажем так, это такой есть журнал научно-популярный для ученых, «Природа». Да? Вот. И вот для них, вот для ученых, они пишут вот такой вот откровенный, ну, видно, что обманываешь. Видно. Видно, что дуришь голову. Понимаешь? Вот. Вот такой вот обман был сплошной, грубый, примитивный. Постоянно шел. Ну, что там нам еще обманули? Нам мы могли ведь верить, могли не верить. Да, нам все нормально, там жертв нет. Нам ведь никогда не рассказывали про авиакатастрофы. И также нам никто не хотел рассказывать про Чернобыль. Были какие-то там спортивные забеги и все прочее, а уже с неба сыпалось вот это вот добро радиоактивное там, да, уже шли эти осадки. Нормально все, все нормально. Вот, ну поэтому, несмотря на то, что действительно атомная электростанция – это благо, но экономическая целесообразность такая, рыночная, а люди не хотят этого блага. Они не хотят его потреблять, это благо. Если это благо появляется, то в этих местах снизится деловая активность просто-напросто. Там не будут люди отдыхать, не захотят люди покупать недвижимость, не захотят люди строить недвижимость, не захотят там люди жить, если у них есть выбор. Понимаете? Вот в советское время такого большого выбора не было. Послали и пошел. О, как тогда ликвидаторы были? Кто такие были ликвидаторы? Что, какие-то добровольцы? Что? Да нет. Призывали из запаса и туда, в ликвидатор. И все. Ну, понятное дело, что грамотный человек-то он просто знает, как себя вести в условиях, как это у нас называлось, в условиях. Не надо есть, не надо пить в этих условиях, не надо применять косметику. Это вот такие три, так сказать, параметра. Я не думаю, что эти мобилизованные из запаса, значит, применяли там косметику, но то, что они ели, пили, очевидно совершенно. Да? Могли там эти употреблять. Вот. Ну, соответственно, руки мыть и все прочее делать полагалось определенным образом. Да, вы понимаете? Если человек там в рот чего-нибудь тянет. Да, кстати говоря, ущерб от этой катастрофы оказался неожиданно маленьким. Вот кроме тех явно погибших от облучения пожарных, что в первый момент вот, случилось, просто они не были готовы к тушению именно такого пожара. Это были квалифицированные пожарные, которые работали на атомной электростанции. Что тушит пожарные на электростанции, на любой? Там могут загореться трансформаторы. масляный трансформатор. Это очень сложный объект для тушения, потому что вот горит это масло, черный дым, льешь воду, это значит поднимается такой вот огненный шар, это смесь паров воды с маслом, оно горит, да, понимаете, все обжигая вокруг себя. То есть это тушить очень сложно. Они это умели тушить. А вот разрушившийся реактор, естественно, они тушить никогда не тушили. Вот. Кинули заливать водой, а там раскаленный графит. Раскаленный графит С плюс H2O. Получается СО плюс H2. Да? СО плюс H2 – это угарный газ, это горючее вещество, СО. Не СО2 – углекислый газ, а СО – угарный. И H2. Да? Вот это называют синтез газ или водяной газ, вот так называют. Ну, вот он еще раз бабахнул ведь, еще раз раскидал все это дело. После этого на всех реакторах висела табличка «Водой не тушить». Да, даже если в этом реакторе, по-моему, углерода не было, но с водой не тушить. И плакат такой висел, девочка такая, как с обложки Аленки, так очень расстроенная, говорила: «Папа, береги себя на работе». Да, вот такие плакаты висели. Ну, так что вот такая вот была печалька. Но в то время, когда уже висели плакаты, у нас других печалей полно было. Нам все рассказывали про дружбу народов. А тут началось мочилово по всей стране. Ведь это совершенно неожиданно было. Мы были уверены, мы тут живем, вот под Москвой, в Центральной России. Дружба народов. Вот приезжает человек издалека. Ну все, мы к нему хорошо относимся. Он приехал издалека. А оказывается, нас русских там не любили. При первой возможности нас оттуда турнули. Хорошо, если живых отпустили, а могли ведь и убить. А вот всех своих соседей, вот ты из другой национальности, тут не живи. Вот. А мы-то думали, дружба народов, нам-то про это все время рассказывали. У нас тут фонтан был, дружба народов. Кстати, очень характерно, фонтан дружбы народов, 16 было вот этих вот скульптур. По количеству республик тогдашних. У нас захотели, одну республику упразднили, Карело-Финская. В нее должна была войти Финляндия потом, да, вот ее заготовили, чтобы присоединить Финляндию вот эту вот к ней. Ну, как-то она не присоединилась. Потом подумали, да что она будет тут таскаться, давай в состав РФ. А то бы сейчас была бы 16-я республика, у них паспорта были бы финские уже, да, потому что Финляндия считала территорию своей, она на нее претендовала еще с начала своего образования, в начале вот 20 века. Вот, ну, и сказали, вы не правы. Да, это вы к нам должны присоединиться. Ну вот они могли бы к ним, конечно, присоединиться, объединиться могли бы. Со столицей, конечно, не Петрозаводске были бы, а в Хельсинки. Но дело-то не в этом. Вот, такие дела. Могло бы Молдавской республики ведь не быть. Ее организовал, знаете кто, этот, так сказать, Котовский. Взял и создал Молдавскую республику, а потом к ней уже присоединили Бессарабию, отняли вот у Румынии. Такие дела. Ну, так же думали с Финляндией, но не вышел номер. Вот такие дела, товарищ Котовский. Ну, печально очень. Это вот такие мои ощущения от того, кто рассказывает про Чернобыль. Продолжают врать, что это к нам тут Запад радиофобию внесет, да сами мы радиофобию, но вранье. Потому что человек, который не физик-ядерщик, он не обязан понимать, что ты там врешь именно. Ты просто скрываешь. И врали. Вся наша вообще советская жизнь была на вранье основана. Очень мало того, что говорилось о нашей жизни, было правдой. Вот в ту пору. Соответственно, в кинофильмах говорилось, это все вранье. Вот эти все фильмы все у нас сейчас показывают, смотрят, транслируют. Это действительно великие произведения кинематографа. Но это же вранье, вы имеете в виду. Все, от «Свинарки пастух» до «Кубанские казаки» и все, что хотите. Сплошное вранье. И не просто отсутствие каких-то фактов, да, какой-то правды, а просто откровенное вранье. Ну ладно, поговорил я с вами, да? Спасибо вам большое. Желаю вам удачи. И не забывайте меня поддерживать деньгами. Сейчас вы, конечно, уже отключились. Может, кто-нибудь еще меня слушает. Внизу у меня под видео есть номер моей сбербанковской карточки. 3243 – это последние цифры. все реквизиты Сбербанка моего, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви кошелек и ссылочка на текстовый файл, в котором все эти номера воспроизведены. Оттуда можете их скопировать, если захотите. А вот хотите выйти, скажем, в этот самый Яндекс.Кошелек, можете отсюда кликнуться, прямо из-под моего видео. Ладно, деньги-то вас не заставишь присылать, конечно. Только давай про то расскажи, про это. Ну, пока.
Приветствую. У нас в гостях Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик. Борис Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Да, вот как раз сегодня у нас тема реакторы. В принципе, мы о них говорили, но вскользь. Сегодня можно как раз поговорить поподробнее, потому что реакторы, собственно, важную роль играют во многих областях. Хочется как раз разобраться с этим вопросом, с чего все пошло. Какие первые реакторы были, к чему пришли сейчас и какую роль сейчас они играют.
Да, ну, значит, какие были, наверное, у вас первый вопрос, когда же построили? Ну, вы знаете, прежде чем когда построили, я вам расскажу. А когда написали, как их сделать? Это был 41-й год, еще начало года, когда еще войны у нас не было, Великой Отечественной. И вот в научно-популярном журнале была статья, один из авторов был, так сказать, Харитон, другой, по-моему, Зельдович. Обе фамилии имеют прямое отношение к советскому ядерному проекту. И вот они написали, что в связи вот с недавними открытиями, которые сделал Флёров и Петржак, это значит спонтанное деление урана, то проблема урановая в принципе решена. Была раньше такая проблема, называлась урановая проблема. Как получить энергию из урана путем расщепления урана. А проблема решена, потому что вот достаточно собрать большое количество урана, в нем начнется цепная реакция. Можно потихонечку это делать, будет атомный реактор, можно побыстрее, это будет атомная бомба. Но одна, говорит, проблема, уран, он состоит из двух, в основном из двух изотопов, 238 и 235 их атомные веса. Соответственно, они обладают несколько разными свойствами по отношению, по взаимодействию с нейтронами. И вот их хорошо делить тепловыми нейтронами. Вот 235-й уран. И, значит, ну, не только, там, 238-й тоже может. И вот, значит, получается такая вот история, что приходится еще и замедлителем пользоваться. Вот такие были слова сказаны. Значит, насколько я понимаю, тогда не было точного представления о том, каким должен быть замедлитель. Вот, ну, замедлителем может быть вода, может быть углерод, то есть графит. Вода бывает обычная и бывает вода, так называемая, тяжелая. Тут всегда с использованием этого замедлителя проблема, а не будет ли он слишком сильно захватывать нейтроны. Вот это вот такая вот проблема. Вот. Ну, значит, во-первых, когда собрали? Первые собрали в 1946 году в Чикаго. Да, вот там, по-моему, в подтрибунном помещении, насколько я понимаю, Чикагского университетского стадиона это было. Энрико Ферми его собирал. Вот. И аналогичные собрали в 1946 году в Москве. Вот такой атомный реактор. Но атомный реактор это не чета современному. Нет никакого этого реакторного кожуха, блока. Это просто как из отдельных кирпичиков складывают, так сказать, поленницу. У них это называлось поленница. По-моему, это называется еще пайл. Да, вот, ну, хотя больше это напоминает не поленницу, а кладку из камней или из, ну, каких-то блоков, да, кирпичных, каменных. Вот. А это была, значит, кладка из урановых и из графитовых блоков. В этой кладке были каналы, по которым туда могли спускать, могли поднимать управляющие стержни, которые активно захватывали нейтроны, ну, например, сделанные из кадмия. Вот. Ну, вот такой вот, значит, элемент кадмия хорошо захватывает нейтроны тепловые. Вот, ну вот он был так вот построен, включили и, ну, подтвердили тем самым ту самую идею, которая была изложена в советском научно-популярном журнале в 1940 году. Вот. Вот. Ну, а для чего этот реактор делали? Те первые реакторы делались отнюдь не для получения тепловой энергии, там, ну, там, типа электростанцию давайте построим или еще что-нибудь. Нет, они делались для того, чтобы превращать уран-238 в плутоний-239. Это вот такая вот проблема, она была решена, но проблема эта, прямо скажем, секретная до сих пор. До сих пор никто нигде не объясняет, как же именно это делается. Дело в том, что атомные бомбы делают из урана, из плутония-239, вот, 239-й плутоний. В принципе говоря, вроде как такой вот получается выигрыш плутония, это другой элемент, чем уран, ну и химики его должны как-то отделить. На самом деле не очень легко его отделить, и уран, и плутоний, это все принадлежат к разряду актиноиды или актиниды. Да? Вот есть такой повыше в таблице Менделеева лантаноиды или лантаниды, редкоземельные металлы их называют, да, вот, они очень с большим трудом отделялись друг от друга, они очень похожи по химическим свойствам, у них одинаковые внешние электронные оболочки, но там как-то только внутренне различается, в общем, и целое дело, и только где-то, наверное, вот к 50-м годам научились лантаноиды разделять, видимо, и актиноиды тоже к тем же самым годам, потому и научились разделять друг от друга, химически отделять. То есть это не совсем открытая тематика. Значит, как один из элементов успеха в создании ядерного оружия, это успех химиков, которые изучали свойства, химические свойства плутония. А причем, значит, плутония этого было очень мало, то есть какие-то микроскопические количества были получены, надо было его химические свойства изучать и понять, как отделить его от других элементов. Вот. Ну, вот это вот все вроде как легко. Вроде как легко. Ну, химически же. Это же не физика, это химики. Пусть химики отдуваются. Правильно. Но тут есть физическая проблема. Дело в том, что, значит, при работе реактора, значит, нейтроны захватываются ураном-238, он после небольшой цепочки превращения превращается в плутоний-239. Такой относительно стабильный изотоп, у него что-то около 40 тысяч лет период полураспада. Вот, и из него действительно можно сделать атомную бомбу. Вот, но, вот маленькая деталька. Бытуя в ядерном реакторе, этот плутоний еще продолжает захватывать нейтроны, и превращается в другие изотопы плутония, которые тоже относительно долгоживущие, это тоже вот не 5 минут живут и не сутки, вот, поэтому под них просто так вот очиститься, дать полежать не выйдет. Ну как, достали, дайте полежать, сейчас они распадутся. Нет, не получается. Они так просто вот не распадаются. И сам процесс вот этого вот обжатия происходит, ну, по-другому. Да? Нам тоже, как так сказать, широкой публике это не объясняет, как же именно по-другому. Но, по всей видимости, цепная реакция начинается слишком рано и не дает этому в полной степени разгореться, скажем так, да, понимаете меня. Вот. Можно только какими-то аналогиями объяснять, но смысл такой. Вот в отличие от урана, где достаточно создать критическую массу, то есть собрать вместе много урана, он и взорвется. Вот. Это вот такая знаменитая пушечная схема, труба из плуто, из урана 235, и в нее вставляется стержень из урана 235. Причем этот стержень вставляется не просто так, а, так сказать, выстрелом. Фактически это, так сказать, кусок орудийного ствола, в конце которого, значит, заряд пороховой и вот этот стержень. И вот этот выстрел его выбрасывает, он вот вставляется в эту вот трубу урановую, и происходит взрыв. Вот такой способ. В принципе говоря, такой же, в принципе, способ используется при работе импульсных быстрых реакторов. По сути дела, любой импульсный быстрый реактор, он такая же маленькая неразорвавшаяся бомба. Ну, есть когда просто центрифуга, и напротив две эти критические массы пролетают напротив друг друга, происходит вспышка этого самого деления, вот, ну и тут же затухает. Либо просто, вот, так сказать, через трубу простреливается стержень урановый. Прострелили, вот произошел импульс. Импульс в реакторе. Вот. Ну, это вы исследовательский реактор, там, где нужны быстрые нейтроны, там влияние, в основном материаловеческие исследования, влияние их на материалы. Испытания, грубо говоря, испытания на радиационную стойкость, если угодно. Вот. Ну, не только, естественно, материаловедение. Вот. Да. А вот тот, который плутоний, его, чтобы инициировать ядерный взрыв, его надо просто увеличить его плотность. Вот в отличие, скажем, от жидкости, плотность которой увеличить, ну, невозможно, как ни странно, у твердых тел увеличить плотность очень можно, очень даже сильно. Вот удивительное такое различие двух этих конденсированных состояний. Кристаллическую решетку можно деформировать, только для этого, только силу подавать, да? Ну, понятное дело, что при этом она еще и может разрушиться, но сжимать можно одно удовольствие. Кстати, есть такое понятие радиус земного ядра. Земного ядра. Вот есть тот радиус, который сейчас фактически, а иногда еще говорят, вот если убрать верхние слои, какой будет тогда ее радиус, этого земного ядра? Он будет больше. Она просто сжата давлением внешних слоев, достаточно заметно. Ну вот обжимать взрывом его, да, взрывом взрывчатого вещества со всех сторон. Кстати говоря, когда я рассказывал про вот эту вот конструкцию, я встретил непонимание со стороны своих зрителей. Я использовал термин детонационный шнур. Видимо, они никогда не слышали про детонационные шнуры. Детонационный шнур, он передает детонацию. Это не Бигфордов шнур, который горит. Это просто вот среда детонирующая, тут, значит, и он весь взорвался у вас, да? Это называется детонационный шнур. По нему очень быстро, соответственно, передается вот этот, ну, грубо говоря, сигнал на подрыв. Ну и разумно, конечно, в такого рода схемах, где надо одновременно подорвать много зарядов, использовать, конечно, не Бигфордов шнур, а детонационный шнур. Вот, электрическая схема может подвести. Емкости, индуктивности, чуть-чуть ушли параметры, и у вас уже, значит, понимаете, да, запоздал сигнал, и бомба у вас нештатно сработала, да, вот. А детонационный шнур он не подведет. Либо сдетонирует, либо нет, грубо говоря. А нет, это если вы его разрезали, да, механически, ножницами. Вот. Вот. Вот такие вот дела. Вот для чего делались первые ядерные реакторы. Понятное дело, что это были опытные реакторы, показать сам факт, да, что можно делать производство. Когда речь пошла о массовом производстве, ядерный реактор уже приобрел совсем другие черты. Это значит, нужны, опять же, значит, сборки, в которых есть уран, который облучается нейтронами. И, ну, может быть, в этих же сборках идет реакция деления, да, который дает нейтроны, чтобы облучать эту сборку. И эти сборки должны регулярно заменяться. Так появился тип реакторов в нашей стране, который очень удачно вот был создан, работал. Да, работал он для производства урана. Да? Они были для производства плутония, простите.